Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Бог устраивает спасение человека для жизни вечной ценой собственной крови. Это такое высказывание, такая, можно сказать, своего рода формулировка для обычной рациональной философии, можно сказать, даже для рационального богословия, звучит странно и вызывающе, потому что, ну, какая у Бога может быть кровь в собственном смысле? Кровь – это принадлежность тварного биологического бытия, существа, прежде всего, если брать животный мир, животную такую биологическую сторону бытия тварного мира, существа млекопитающего, теплокровного, по своей биологической составляющей, по плоти человек тоже, несмотря на то, что есть венец творения, к таковым принадлежит. А Бог сам по себе, в самом себе – он неизменен. Ну, как известно, есть богословие апофатическое, ну, по-гречески, отрицательное, а есть богословие положительное, катафатическое. К положительному богословию, которое применимо к Богу, относятся понятия такие понятные в границах этого мира. Ну, Бог всемогущ, Бог вечен, Бог всеведущ. Ну и так далее. А отрицательные формулировки – это относится к Богу самому по себе. Потому что к нему приложить, к Богу как таковому, Богу в самом себе, понятие формулировки нашего мира невозможно. Потому что Бог, он непостижим и вне этого мира, и вне его понятий и категорий. И к таким, можно сказать, отрицательным формулировкам относится, например, понятие неизменности, что Бог, он в самом себе, он неизменен, он всегда Бог, он всегда бессмертен, вечен, хотя даже понятие вечности и бессмертия – это понятия, опять же, наши человеческие, они даже в собственном смысле к Богу неприложимы, потому что Бог вообще вне времени, вне вечности, вне понятия даже жизни, ну, в таком нашем обыденном, вне биологической тварной жизни. Он это все объемлет, он сам источник этого всего, первопричина, творец. Но вот тем не менее, если мы говорим, что Бог спасает нас ценой своей крови и питает нас своей кровью, телом и кровью, мы не погрешаем, потому что самое непостижимое величие промысла Божьего именно в его любви божественной, которая сходит с небес во Христе и становится человеком. Вот вообще в богословии, как некой тоже самой высшей философии, есть очень серьезное различение понятий личности и природы. Ипостаси в Боге, природы в Боге. Действительно, это очень важные категории, истинное понимание которых утвердилось именно с христианским богословием. Для нас понятие личности, то, что человек – личность, то, что я там обладаю личным самосознанием и так далее и тому подобное, это как бы вещь совершенно такая наряду имеющая место быть, в общем-то, по сути, ничего особенного в себя не включающее, как будто. Хотя исчерпывающего определения личности, как известно, просто нет. Это что-то неуловимое. Но очевидно, что личность связана с «я» моим самосознанием, с неповторимостью моего личного бытия. А берет начало это понимание неповторимости, можно сказать, бытия человека, личностного понимания того, что Бог – личность. И оно окончательно появляется, в общем-то, утверждается с христианством. Понятие безличного Бога, оно, хотя им оперируют многие системы религиозные, там, философские, оно на самом деле ущербно. Как нечто, Бог, некая сила, опять же, там, первопричина, это не личность, да, это, значит, какая-то природа, пусть вышестоящая, божественная. Но природа сама по себе, она не может действовать как-то лично, избирательно, прямо, через какой-то выбор, ну, к примеру, свободный. Какой выбор у природы? Допустим, ну, если это природа тварная, да, на нее могут оказывать влияние какие-то внешние там воздействия, допустим, но говорить о том, что природа взяла на меня, посмотрела, сделала какой-то вывод и поступила по отношению ко мне так-то и так-то. Это как-то странно. Можно, конечно, сказать, что у природы есть свои законы, высшие даже природы, и согласно их, эта природа может на меня оказывать какое-то воздействие, если я что-то нарушаю эти законы. Как в древности было понятие у греков там судьбы, рока, составляющих действия этого рока, безличного. Хотя там греческие божества, они были персонифицированы, опять же, выражаясь каким-то таким философическим, философским языком, но действовали помимо этих персональных существ, прежде всего, законы, которые они изменить не могли. Если ты приступил некий закон, в том числе имеющий нравственный характер, ты навлекаешь на себя следствия просто непоправимые. Хорошо, что если еще какое-то время протянешь в этом мире, изживая эти следствия. Отсюда и какая-нибудь там греческая трагедия – это свидетельство о том, что ты такого рода действию законов, там, рока какого-то, ничего противопоставить-то не можешь на самом деле. То же самое карма какая-нибудь там буддистская, индуистская. Это закон просто. Если ты его нарушаешь, ты обречен на цепь перевоплощений, можно сказать, крутиться в колесе сансары этих бесконечных перевоплощений, пока ты не начнешь вести себя более правильным образом, вплоть до того, что из этого колеса, из этой цепи рождений и смертей выйдешь, растворившись в нирване, как в блаженном ничто. Тогда ты, можно сказать, с этой вышестоящей природой придешь в некую гармонию, наконец, лишившись навсегда всяких индивидуальных, там, личностных свойств, потому что они тебя и побуждают к этому бесконечному кововращению. Ну, с точки зрения определенных религиозных систем, в том числе восточных, которые бытие личного Бога не подразумевают. Но вот Пресвятая Троица, Бог Слова, воплощающийся, Он является самое, можно сказать, высшее откровение для нас, для тварных существ, для человеков, что Бог по своей любви, по своей личной воле властвует над всем и над своей природой лично, по доброй воле, а не согласно каких-то законов, которые над ним давлеют. Над настоящим Богом истинный закон – это закон любви, которая может иметь только личный характер. Любовь не может быть безличностной. Ни у какой нирваны, ни у какого рока, ни у какой природы самой по себе проявлений любви не может быть. Даже можно взять, не знаю, мир животный, какая-нибудь кошечка, собачка, любит своего хозяина, но у нее есть основания, он ее поет, кормит, гладит. Не просто как какая-то абстрактная природа кошачья или собачья, а как конкретный индивидуум. А так взять абстрактно собаку какую-нибудь, природу ее, незнакомую собаку, проявление этой природы, Бросаться к ней ее гладить – это может быть рискованный эксперимент. Она тебя может покусать. Но это я к тому, что даже в бытие, казалось бы, таком животном, не в прямом смысле лично выраженном, а просто на уровне индивидуумов животных, и то очевидно различие между разными там, кошечками и собачками, к примеру. Иногда это даже, что характерно для человека, который своей душой и сердцем привязывается к тому или иному животному существу, ярко выраженным оказывается. Потому что человек в таком случае наделяет эти существа, ну, просто-напросто человеческими уже свойствами. Можно сказать, очеловечивает их. Но природа, даже животная, она не так проста, как казалось бы. И не все так рационально. Она на это откликается. И это есть тоже некая тайна бытия не только личностного человека, но и всего мира. Так вот, Бог являет собой личное схождение в мир и власть над собственной божественной природой, личностную любовь. Он меняет бытие своей природы, что для природы без личного начала просто невозможно. Он, будучи изначально обладающим чисто божественной природой, приобретает природу человеческую. То есть образ его бытия меняется, хотя Бог не изменен, но меняется по любви к нам. Любовь выше, главнее и преимущественнее просто законов природных. Бог становится во Христе, как второе лицо Пресвятой Троицы, личностью и ипостасью Бога человеческой, сложной. И об этом нам прежде всего Евангелие и свидетельствует. И задача нас, людей, откликнуться на эту любовь ответной любовью. Как вот в притче о добром самарянине мы слышим, что кто милость-то оказал впавшему в разбойники? Не священник, не левит, а еретик, там, самарянин. Хотя священник, там, левит были правы по закону действуя, они не могли к израненному телу прикасаться, потом не могли бы осуществлять службу в ветхозаветном храме. Но если добрый самарянин – это образ самого Христа, то для нас в этой притче должен быть важен образ гостиничника, которому этого израненного человека этот добрый самарянин, спаситель, поручает в дальнейшем за ним надзор, за ним ухаживать, ему помогать, дает 2 динария и говорит, если больше что издержишь, когда вернусь, то воздам тебе. Святитель Амвросий Медиаланский говорит, что за 2 динария? Не 2 ли это завета, на которых выбит образ вечного царя и ценой которых исцеляются наши раны? Мы искуплены многоценной кровью, чтобы избежать язвы последней смерти. Содержатель постоялого двора принял эти 2 динария, хотя можно понимать под ними образы 4 евангельских книг. 1 динарий равнялся 4 сестерциям или ассам. Ну, это наименование тех древних монет. Кто он? Ну, этот гостиничник. Возможно, тот, кто говорит, «Все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Слова апостола Павла. Он берет монеты для того, чтобы позаботиться об израненном человеке. Был содержателем двора тот, кто сказал, «Христос послал меня благовествовать». Опять же, слова апостола. Содержатели постоялого двора – те, кому говорится, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Кто будет веровать и креститься, спасен будет, спасен от смерти и спасен от раны, нанесенной разбойниками. Блажен содержатель постоялого двора, он может исцелять раны другого. Блажен тот, кому сказал Иисус, если издержишь, что более я когда возвращусь, отдам тебе. Благой управитель тот, кто издержит больше. Благой управитель Павел, чьи речи и послания преизобильно излились и превзошли полученные им. Он исполнил отмеренную Господом заповедь. Можно сказать, безмерным трудом духа и тела, и многих исцелял от болезни, раздавая слова великой духовной глубины. Потому он добрый содержатель постоялого двора, в котором осел познал ясли Господа своего, и в котором содержатся стада ягнят, чтобы рыкающие вокруг ограды волки не смогли бы с легкостью напасть на овчарни. Господь обещает вернуть истраченное, когда возвратишься ты, Господи, как не в день суда, хотя ты всегда повсюду и стоишь среди нас, невидимый нам, однако настанет время, когда всякая плоть увидит твое пришествие, тогда ты воздашь должное, блаженны те, кому ты должник. О, если бы мы были состоятельными должниками, о, если бы мы могли выплатить то, что получили, и не превзносились из-за дара священства или диаконства, как воздашь ты, Господи? Ты обещал великую награду на небесах, но ты воздашь и похвалой. Хорошо, добрый раб, малым ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость Господина твоего». Вот вообще какие проникновенные, важные святоотеческие слова. Действительно, тут дело не только в апостольском служении, в священническом служении. Каждый христианин, как апостол уже говорит, есть царское священие. Все мы поставлены, можно сказать, над делом собственного спасения во Христе, такими тоже управителями над собою. И в этом смысле, как здесь святой отец говорит, мы не должны бояться задолжать в этом смысле. Не должны бояться потратить больше, чем нам кажется дано по нашим силам, по нашему разумению. Если мы потратим больше, чем нам кажется могли бы, приложим максимум усилий, несмотря на все свое самолюбие, саможаление. Если Бог окажется нашим в этом смысле должником, то это спасительное, блаженное состояние. То есть не надо нам бояться быть христианами, стараться изо всех сил. Не надо бояться жить именно по-христиански, потому что ради нас надо всегда этим жить, тоже держать в памяти. Бог пролил свою кровь. Бог, который не должен был никакой крови иметь, этой кровью стал человеческой обладателем, чтобы нас спасти и чтобы нас этой кровью истинно питать от своей чаши. И этим мы должны жить, этим мы должны руководствоваться к общению именно от чаши Христовой, во Христе, в Его крови устремляться к общению с Ним Спасительному. Помоги нам в этом, Господи, не забывать об этом, выбирать это во все дни нашей земной жизни. Аминь.